сестрам, кто сегодня послушался Божьего стука в сердце и пришел в Дом Божий. Это приветствие связывает нас с ранними церквами, оно было очень привычным. Когда апостолы писали письма, посещали церкви, то всегда звучало это приветствие «Благодать и мир вам». Мы сегодня имеем особую возможность размышлять о Боге нашем, о Господе жизни и особое служение, которое посвящено размышлению о страданиях Христа. Верующие очень хорошо знают, что это Божье повеление, чтобы мы вспоминали страдания Христа. Размышляйте, помышляйте о том, кто претерпел над собой такое поругание от грешников. Надо обратить внимание, что Писание не говорит размышлять о том, как его наказывали, а говорит о том, подумайте о том, кого наказали. Вы понимаете, что наше размышление поворачивается в другую сторону. Поэтому мы призваны сегодня говорить больше не о том, как его наказывали, а о том, как он пострадал, о том, кто пострадал и за что он принял вот эти вот страдания и мучения. Действительно, вот это размышление, почему Писание побуждает верующих людей размышлять о страданиях Христа? Причина одна. Не для того, чтобы отдать дань религиозной традиции. Вот так надо, поэтому мы это сделаем. Друзья, вы хорошо знаете, что если нам сегодня дать какую-то пищу для размышлений, дать какую-то информацию, ведь мы же каким-то конечным результатом придем, правда? Поднимите любой вопрос, экономический, политический, социальный, семейный, в ходе рассуждений мы к чему-то придем. И вот то, к чему мы придем, будет побуждать нас к конкретным действиям, правда? Вот по этой причине Писание, на мой взгляд, и дает это повеление «Размышляйте о страданиях Христа». Почему? Потому что всякий раз, когда мы размышляем об этих страданиях, наши выводы побуждают нас к конкретным действиям. Это причина, которая сегодня побуждает нас изучать Писание и говорить о страданиях Христа. Мы снова обращаем наше внимание к посланию к Колоссянам. Мы несколько проповедей посвятили на хлебопреломление, рассуждению над словами, которые записаны в послании к Колоссянам. Сегодня у нас очередные три стиха. Пожалуйста, друзья, ваше внимание будет посвящено теме «Природа примирения с Богом» или немножко проще расшифрую, более пространная мысль. Это «Как и кого примирение?» Примирил Господь, результат примирения и ответственность примиренного. Коротко мы это суммируем в этом общем названии «Природа примирения с Богом». Первая глава послания Колоссянам, стихи с 21 по 23. Послание Колоссянам, глава 1. Павел продолжает рассуждение после того, когда он говорил о величии Христа, о том, что он является главой церкви, о том, кто он, о том, как его Господь превознес. И вот после этого он пишет следующее. «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его, смертью его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред собою, если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всему творению поднебесному, которого я, Павел, сделался служителем». Мы коснемся с вами четырех мыслей, коротко их представим, которые вытекают из прочитанного текста. Мы с вами стих первый прочитали: «Вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам». Мы явно видим, что Павел здесь еще раз напоминает кому? Верующим людям. Он пишет о Колоссе, в церковь, верующим, и говорит, кто вы были. Мысль первая – оценка людей, которых Бог принимает. Оценка людей, которых Бог принимает. И повторим, что это обращение к верующим людям. Зачем нам об этом напоминать? Надо напоминать, чтобы мы реально понимали, какими мы были. Мы считали себя порядочными. Много сегодня людей, которые далеки от Бога, считают себя порядочными. Но когда приближаются к Богу, когда Слово их касается, вот тогда они понимают, что их порядочность, как запачканная одежда. Вот тогда только они это понимают. Вот это важно верующим помнить, кем были верующие люди при всей их порядочности. То есть, независимо от того, считал ли ты себя порядочным, или ты был просто отпетым преступником, положение одинаково пред Богом, человек был неправ пред Ним. И вопрос не стоит, кто больше, кто меньше. Здесь общая оценка дается, вот такие были люди. Они были отчуждены, были отчужденными и врагами по расположению к злым делам. Человек по своей природе, был удален от Бога и Богу противился. Это то состояние, в котором люди сегодня находятся. Друзья, слушатели, удивительно ли во свете этой мысли удивляться и возмущаться, что люди, далекие от Бога, глумятся над Богом, пренебрегают Священное Писание? Удивительно ли, простой вопрос, когда о врагах говорили хорошо? Когда? Если человек является врагом, для него враг, неудивительно, что он ничего хорошего не будет говорить о Боге, не будет говорить о христианских ценностях. Это евангельская истина, это то положение, в котором люди находятся, в котором верующие находились. Я в этом положении находился, при всем том, что родился в христианской семье. Это важно нам понимать, кто мы были. Исаия говорит, вспомните, кем вы были, вспомните, какими вы были и как Господь вас изменил. Вспомните глубину рва, где вы валялись никому не нужные, вспомните на эту бесформенную глыбу каменную, которую Господь облагородил, изменил, и она стала похожа на что-то такое более-менее человеческое, и стала способна любить, стала способна поклоняться Богу. Вот об этом идет речь. Вспомните, пожалуйста, какими вы были, кто вы были, когда вы приближены были к Богу. Почему люди удалены от Бога? Почему? В этом тексте очень ясно это видно. Причина удаления от Бога – это испорченный разум, который производит злое. Причина, почему человек отчужден, удален. И почему Бог для него враг? Бог не считает людей врагами своими. Люди считают Бога врагом. Людям Бог мешает. Людям Библия мешает. Но почему это происходит? Библия очень ясно об этом говорит. Если дословно посмотреть на дословный перевод, на значение слов, которые здесь стоят, мы были врагами разумом нашим, интеллектом, который производил злые дела. Почему человек делает злые дела? Это только у человека, когда у него проблемы серьезные, ментальные, там с него спрос какой? Его просто лечить надо, изолировать от общества, чтобы он беды не наделал. Но у нормального человека любой поступок проходит осмысление. Ведь мы же необдуманных поступков не совершаем, правда? К некоторым поступкам мы годами идем, не так ли? Вот поэтому Писание говорит об этом, что человека ум был испорчен. А раз он испорчен, что удивительно, что он делает злое. Давайте себе напомним еще раз текст, который очень ясно говорит об этом, Римлянам 1 глава. «И как люди, они, люди, не заботились иметь Бога, не в сердце, будьте внимательны, в разуме, то и предал их Бог превратному уму делать непотребство». И дальше очень неприятный список идет, но давайте мы его озвучим, чтобы мы реально понимали, откуда вот происходит то, что сегодня в обществе происходит, откуда оно. Люди не побеспокоились, чтобы Бог был в разуме. Поэтому Бог говорит, пожалуйста, делайте, что вы хотите. И вот к чему этот превратный ум без Бога привел? Так что они исполнены всякой неправдой. Просто изощренность у них в этой неправде. Исполнены блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримирительны, немилостивы. Без Бога разум человека не имеет ограничений в греховной изощренности. Без Бога разум мой, разум ваш, разум всех людей не имеет ограничений в изощренности, что только человек не изобретает. Это страшно, друзья, и если посмотреть на общество, в котором мы живем, фактически вот то, что описано здесь в Священном Писании, является сегодня тем, что чуть ли не воспевается. Это нормальное положение. Мы говорили о том, что людей через средства массовой информации, через безбожную идеологию, через фильмы, через страшные, ужасные игры компьютерные приучают быть вот такими. Приучают. За это платят огромные деньги. Государство дает добро на производство всего вот этого. А потом это же государство ловит преступников, которые делают преступления, потому что им предложили эту информацию. Что удивительно, друзья, когда у человека нет Бога в разуме. Вот эти страшные вещи, противоречивые, общество делало, делает и будет делать. Писание об одном говорит, вот оно реальное положение, в котором сегодня люди находятся. И такими были верующие люди, такими были. Помните, друзья, какими были. Мы идем далее. Бог меняет положение верующего при уверовании в Него. Бог меняет. Мы прочитали 22 стих. «Ныне примирил в теле плоти его смертью его». В этом стихе утверждается не время примирения, о чем речь идет раньше, а факт, который имеет влияние. В стихе 20 описывается цель и намерение Божие. Там тоже идет речь о примирении. Вы можете прочитать, Библии у вас открыты. Там идет речь, что Бог намерился примирить. Здесь же идет речь, что факт свершен. Речь идет о свершившемся факте. Хотя одно и то же слово употребляется здесь, примирил. Там о намерении Господнем идет речь, здесь о факте, который уже свершен. Некоторые мысли на этот счет. Бог переводит вот этого человека, который, когда приближается к Богу, он враждебен по отношению к Богу. Бога он не принимает. И вот смотрите, какую бесформенную грязную массу берет Бог и переводит из состояния враждебности в состояние расположения. Это делает Бог. Слово «примирение» здесь очень глубокое само по себе, оно включает личное участие Господне. Не просто так дал указание, так, оттуда туда переведите. Это одно, что участвует лично Господь. И с другой стороны, Он это делает. Он переводит человека из состояния враждебности в состояние, когда человеку приятно общаться с Богом. Когда он по-другому Бога воспринимает. Перевод этот происходит только на основании смерти Сына Божьего. Только на основании смерти Сына Божьего, который пришел во плоти. Интересное выражение. Примирил в теле плоти его, ясно указывает на то, что Сын Божий принял образ человека, имел человеческую природу, и спасение исключительно через его смерть. Еще раз Павел оставляет в сознании всех читателей Библии важную истину. Без Голгофы нет прощения. Без пролития крови нет прощения. А поскольку из всех религий, будьте внимательны, которые сегодня существуют на земле и существовали, только Христос умер за грехи людей, это еще раз подтверждает эту истину, что только те взгляды, та религия, та книга, которая указывает на Христа, как на единственного Спасителя, через которого люди получают примирение с Богом, считается правильной. Нет другого имени, которое дано людям, через которое надлежало бы нам спастись. Еще раз, мы призваны провозгласить эту истину. Нет ни в ком ином спасения, как только в Иисусе Христе. Не просто в личности Христа, а в смерти Христа. Без этого невозможно говорить о спасении. Причина и последствия примирения с Богом. Причина и последствия примирения с Богом. Стих 22, еще раз повторим его. «Ныне примирил в теле плоти его, смерти его». Для чего? Для чего Бог примирил верующих людей? Для чего? Ясный ответ. Чтобы представить кого? Идет речь о верующих в Колоссах. Чтобы представить вас. Какими? Святыми и непорочными и неповинными пред собою. Бог, на основании этого текста, Бог примирил нас. Не мы примирились, будьте внимательны. Он примирил нас на основании смерти Сына Своего. нашего уверования в эту смерть. И Он же это сделал для одной цели, по данному тексту. Цель ясна, чтобы верующих людей представить в определенном состоянии. Кто это делает, друзья? Кто это делает? Текст ясно говорит, что ответственность за то, чтобы изменить людей и сделать их правильными, лежит не на христианстве, лежит на Боге. И эту задачу Он выполнил. Он выполняет и сегодня. Бог формирует в верующем образ личности, способной находиться перед Ним. Это серьезная, архисерьезная мысль, очень серьезная мысль. Чтобы представить вас перед собою, обратите внимание на это выражение, чтобы представить вас перед собою, это ясно указывает на то, чтобы люди сегодня не заблуждались. Я не могу на моих условиях предстать пред Богом, не могу. Поверьте одно, не пустит вас туда Господь, это точно, друзья, это точно. Он несет за это ответственность, чтобы, Он говорит, чтобы сделать вас, чтобы представить вас святыми и непорочными. Вот это, этот факт приводит верующего в признании, к признанию необходимости и благоговению перед Богом. Какие бы строгие уставы, стандарты мы к себе не применяли, чтобы стать святыми, мы святыми на основании своих стандартов не будем. Это истина евангельская. Он нас делает святыми. Не торопитесь, мы будем далее говорить, на каком основании, какое мы в этом принимаем участие. Но ответственность за то, чтобы мы были святыми, непорочными и неповинными, Бог на себя берет, Он это делает. Что это, о чем это, друзья, нам говорит? На простую истину указывает. Друзья, для того, чтобы быть в правильном положении пред Богом, ожидается только одно – не изобретайте никаких своих правил. Вот я святой. Рассказывали про одну христианку, которая настолько умилялась своей святостью, когда смотрела в зеркало. Ну просто святая, я аж восхищаюсь своей святостью. Друзья, вопрос достаточно простой. Если ты восхищаешься своей святостью, это твоя святость. Это твоя святость. Этот текст прямо говорит, что святость от Господа приходит. Хотя есть повеление освящайтесь, но очень важна, друзья, мысль. Стандарты святости не в моей голове. Если ты слишком святой и уже восхищаешься своей святостью, ты к Богу, от которой свят, понимаешь, Он свят, святость от Него исходит. Ты к Богу обратись, скажи, Господи, а мои стандарты святости, мое восхищение совпадает с твоими стандартами? Ведь Он же нас делает святыми, но не мы себя делаем святыми. Какой образ Бог формирует верующим? Очень коротко на эти три категории, давайте мы обратим внимание, очень коротко. Прежде всего, святость. Бог делает нас святыми. Бог делает нас святыми. Святость – это удаление от греха и посвящение себя Богу. Это значение этого слова. У меня вопрос, могу ли я сказать? То есть Бог нас делает святыми. Друзья, братья и сестры, слушатели, вы святые? Я себя тоже спрашиваю. Святость – это удаляться от греха и посвящать себя Богу. Я святой, и начинаешь волноваться. Верю, Господи, помоги моему неверию. Я хочу вот так вот быть, но когда я понимаю, что святость от Господа приходит, и тут начинаю я сомневаться, а вот мои-то стандарты, я же понимаю, что я же их изобрел. Они не всегда с Божьими совпадают. Бог с нас делает святыми. Бог определяет, что является грехом. И Бог отводит от греха. Как мы избавляемся от греха? Каким образом? Не подскажете? Только через покаяние. Как без Бога можно быть святыми? Бог указывает на грех. Бог указывает на выход и принимает наше покаяние. Кто делает нас святыми? Господь делает. Насильно Он это не проявляет, но Он это делает, это не мы делаем. Далее, Он делает нас непорочными, без недостатка, без укоризненности, другими словами. Позвольте снова спросить себя, спросить вас. Верующие люди, вы непорочны? То же самый вопрос. Вы святы, вы непорочны, вы без недостатка? И опять это заставляет нас трепетать. Даже одной прошедшей недели достаточно, чтобы склонить голову в смирении пред Богом и говорить, Господи, помилуй меня. Сколько грязных мыслей входило в меня. Сколько дурных идей приходило. Там я сдался. И как я могу после этого говорить, что я не повинный? Как я могу говорить? Это заставляет нас действительно еще раз к Богу обращаться. Он делает нас неповинными. Дальше, непорочными вернее, Он делает нас неповинными. То есть отсутствие обвинений в делании неправильного. Бог делает нас таковыми. Мы ранее говорили о том, что верующий в Него не постыдится. Верующие в Него говорили, на чем основывается эта вера. Я понимаю, что у нас очень много вопросов возникает, мы движемся далее. Мы обязаны об этом говорить, говоря о смерти Христа. Что Он через смерть Христа нас делает такими. Это еще раз заставляет нас признать один факт. Друзья, не стоит сегодня главный фокус внимания в моем духовном возрастании, в моем освящении, нацеливать не на стандарты общества христианского, а на библейские стандарты. Потому что Бог же нас на своих основаниях принимает. Он дал вот эти стандарты, и на основании этого слова, которое указывает на наше несовершенство, указывает нам на выход, ведет нас к покаянию, Бог нас и принимает. Итак, какой образ Бог формирует верующим? Святость, непорочность и неповинность. Чтобы сделать нас. Он нас примирил, верующих идет речь, о верующих. Он нас примирил, чтобы через примирение мы оказались достойными находиться в Божьем присутствии. Данный образ, святость, непорочность и неповинность, данный образ есть верующим и должен сохраняться. Данный образ есть верующим и должен сохраняться. Действительно, этот образ есть у верующих. Я понимаю, что возникает много вопросов, я сошлюсь на библейский текст, который подтвердит эту мысль. Он у нас есть. Почему он у нас есть, друзья? Идет речь не у меня и у вас, идет речь о верующих людях. Почему он есть, этот образ? Потому что написано, Римлянам 5 глава, первые два стиха, верующие через Христа имеют вход, мы находимся в Божьем присутствии. Мы уже находимся, будьте внимательны, идет речь о верующих людях. Итак, примирившись с Богом, мы имеем мир с Богом, через которого мы имеем доступ. Так гласят первые два стиха, 5 главы послания к Римлянам. То есть, мы приходим к Богу не на наших основаниях. Он ввел нас в присутствие Господне через кровь Христа. Христос дал нам эту возможность находиться в Божьем присутствии. И дальше идет речь о возрастании в этом. Верующие люди являются святыми людьми. Почему? Потому что они ушли от греха и жизнь посвящают Богу. Они святые. Что такое святость? Удаление от греха и посвящение себя Богу. Здесь не идет речь об абсолютной святости. Об абсолютном совершенстве. Идет речь о статусе, который надо сохранять и приумножать. И мы переходим с вами к одной очень важной мысли, которая говорит нам об ответственности верующего. С одной стороны, смотрите, ясно указано, что Бог нас примирил, так? Мы прочитали этот текст. Бог примирил для того, чтобы сделать нас святыми, непорочными и неповинными. Для чего? Чтобы быть в Его присутствии. И все. Все, друзья, слава Богу, Бог это сделал. Слава Богу, аллилуйя, все будем Ему поклоняться и прославлять Его. Это ли, к этому ли призывает Писание? Нет. Смотрите, что дальше пишет Павел. Ответственность верующего перед Богом. Ответственность верующего перед Богом. Важный момент. На каких условиях, которые Бог выдвигает, Он делает нас святыми, неповинными и непорочными. На каких условиях? Это не наши условия. Они здесь ясно представлены. Смотрите, читаем стих 23. Если только... После чего это написано? Когда Он примирил нас, чтобы сделать нас, поставить в правильное положение пред Богом. А теперь наша ответственность, друзья. Это Священное Писание, это условие. Бог свою работу выполняет. Бог нас освящает. Бог нас делает непорочными и делает нас неповинными, чтобы мы могли находиться в Его присутствии. Что от вас ожидается, что от меня ожидается? Стих 23. Если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всему творению, в русской Библии всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделал сослужителем. Писание ясно говорит о следующем. Постоянное личное усердие в личной вере. Вера личная, будьте внимательны. и она постоянная. На каком основании мы можем быть святыми, непорочными, неповинными? Несколько мыслей на этот счет. Если только пребываете, слово. Если только пребываете тверды и непоколебимы. О чем идет речь? Слово «пребываете» – это постоянное, настойчивое присутствие. Очень важное слово. Не просто «я верю», это постоянно усилия прилагаются. В русской Библии в этом слове едва ли это просматривается, но когда делается перевод, там один к одному переводится. Одно слово одним словом переводится. Но значение его оттеночек – приложение стараний, усилия. Причем, будьте внимательны, активный залог в настоящее время – это постоянное действие. На каком основании можем освящаться? Только на основании личного усердия в личной вере. Далее. Без веры Богу угодить невозможно. Писание ясно об этом говорит. Далее. Происходит вера от постоянного слышания Слова Божьего. Мы еще раз себе это напоминаем. Не от того, что я себя называю верующим или внушаю себе, что я верующий. Вера от личного отношения к Богу через Священное Писание. И еще одно, не просто слышать Священное Писание. Мы с вами цитировали послание к евреям 4:2, ранее цитировали его. Воспринято лично это слово. Написано так, что они слышали это слово, но это слово не было растворено чем? Верой слышавших. То есть слышать слово можно, но если оно не проходит в мою жизнь, если я не прилагаю старания, оно не работает. Оно не работает. На это указывает текст Писания. Вера спасенного человека, вера верующего, покоится на твердом фундаменте и непоколебима. Дословно стих 23 звучит так. Если только настойчиво, усердно, настойчиво или усердно пребываете постоянно в вере, утвержденные и положенные на фундамент непоколебимые. То есть не мы себя кладем на этот фундамент, он положен. Он есть, он заложен. Вот когда верующий положен, фундамент Священного Писания, фундамент Христос, когда верующий положен на вот этом основании, он твердо там находится. А к этому старание верующий прилагает, если только вы постоянно будете находиться где? Не там, куда вас люди могли привести. Не там, где вам нравится, будьте внимательны. Мне эта церковь нравится. Бог работает в нас только на том основании, когда мы стоим на фундаменте, на который поставил Господь нас через Слово Свое. Вот только на этом, находясь на этом фундаменте, прилагая личное усердие и старание, верующий возрастает. Постоянная жизнь доверия Евангелию. Две мысли здесь Павел ясно показывает нам. Мы повторили, что на каком основании Бог делает нас святыми, неповинными, непорочными. Первое, на основании личной веры. Вторая очень важная мысль, мы продолжаем, это постоянная жизнь доверия Евангелию. Мы читаем снова стих 23, выделены будут слова, если только пребываете верой и непоколебимы, если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадаете от надежды благовествования. Обратите внимание на снова стих 23. Если только первое, это условие, которое Бог вам ставит и мне ставит. Если только мы постоянно не пребываем в вере. И еще одна мысль. Если мы за это несем ответственность, послушайте, верующие люди. Мы несем ответственность, чтобы не отпадать от надежды Евангелия. Очень интересные мысли. Верующий несет ответственность за то, чтобы сохранять стремление к вечности, невзирая на многочисленные причины и препятствия. А их, друзья, очень-очень много. Очень много препятствий, очень много борьбы, очень много искушений. Мы будем отдельно говорить отношение к искушениям в четверг. Итак. Верующий понимает и несет ответственность за то, чтобы сохранять это направление. Не Бог за это несет ответственность, потому что Бог указал, вот туда идите, и вот так идите. Что остается делать? Что остается делать, друзья? Иди. Бог же тебя за руку не возьмет, наручники тебе не оденет, сзади пистолет не поставит, только иди, а то расстреляй. Но не будет он этого делать. Он тебе ясно указал, что надо делать. Он тебе ясно показал, как это надо делать. И предупредил, вот этим путем не пойдешь, ты погибнешь. Все, что остается делать, друзья? Бог в своей великой любви действительно открыт и показал реальный путь. Двигайтесь, пожалуйста, в этом направлении. Надежда Евангелия, интересное выражение, надежда Евангелия, это то, чем мы живем. Это основание, на котором мы находимся, во что мы верим. Важная мысль, когда людям доносят Евангелие, и говорят, человек покаялся. Скажите, пожалуйста, от чего он покаялся? Если он покаялся от проповеди, от мнения, от музыки, еще от чего-то, друзья, правильно ли это покаяние? Евангелие донесена добрая весть. Это Евангелие имеет не просто добрую весть о спасении, это Евангелие каждому из верующих помогает достигать то, во что мы верим. Надежда Евангелия. То есть, если вот эта добрая весть заложена в Евангелии, я живу этой надеждой. Я знаю, что тяжело достается мне быть верующим, действительно поклоняться Богу, жить правильно. Я знаю это, но смотрите, если только вы и я не отпадем, мы несем за это ответственность. Друзья, вы можете сказать, что вы держитесь надеждой Евангелия? Мы продолжаем с вами рассуждение о смерти и страданиях Христа, потому что оно приводит нас именно к этим мыслям. Постоянное доверие единому Евангелию для всех. Постоянное доверие единому Евангелию для всех. Если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадаете от надежды благовествования, и дальше. Которое вы слышали. Которое возвещено всему творению или всей твари поднебесной. Обратите внимание, Евангелие одно. Всем абсолютно людям, в первом веке, втором или двадцать первом, одно Евангелие возвещено. Вот это объединяет верующих людей. Одно Евангелие, оно не меняется. Это Евангелие всем возвещено, если мы от этого Евангелия не отпадаем. Одна из причин разочарования в Евангелии – это неправильное представление Евангелия. Почему люди сегодня уходят от Бога, почему разочаровываются в Евангелии? Осмелюсь сказать, что одна из причин – это неправильно представленное Евангелие. Неправильно. Незавершенное Евангелие. Свое Евангелие, свое представление о Евангелии дано. У этого Евангелия, именно у этого Евангелия, которое всем абсолютно возвещено, есть верные служители. Павел говорит так, которого я, Павел, сделался служителем. Одно Евангелие, от которого верующие не отпадают. Они призваны прилагать старания, чтобы не отпасть. Чтобы продолжать освящаться, быть неповинными и непорочными. Одна из причин – не отпадем от этого Евангелия. У этого Евангелия есть служители, верные служители. Павел говорит, я один из них. Друзья, позвольте задать вопрос. Стал ли ты, верующий человек, служителем этого Евангелия? Стал ли ты служителем этого Евангелия? Короткий вывод, пред нами молитва. Итак, Всевышний Бог выступил инициатором того, чтобы помочь людям. Они этого не понимали. Бог выступил с инициативой, чтобы помочь людям прекратить вражду с Богом. Смотрите, вместо того, чтобы наказать людей за то, что они враждуют с Богом, Бог выступил с инициативой, чтобы прекращена была эта безумная война. И его инициатива проявилась в том, что он отдал своего единственного сына на смерть за грехи людей, так, чтобы всякий, принимающий его, верующий в него, получил жизнь вечную. Примирение, совершенное Богом, вам помогает, мне помогает. В чем? Оно помогает изменению моего состояния в такой образ, с которым я могу предстать пред Богом. Я не могу пред Богом предстать на моих условиях. Поэтому Бог нас делает способными, работает над нами, чтобы мы были в его присутствии. Но уверовавший при этом, примиренный с Богом, несет, уверовавший при этом ответственный, верующий ответственный за усердное возрастание веры. Верующий за это ответственный. Его вера находится на твердом основании и сохраняется верность Евангелию для благодати. Пред нами молитва. Господи, что Ты мне повелишь делать? Господи, что Ты мне повелишь делать? Еще раз напоминаем, верующие люди, здесь большинство верующих, у нас сейчас время для покаяния. Слово прозвучало. Если наше размышление в чем-то не совпадает с тем, что звучит в Священном Писании, надо поменять мышление. Это и есть покаяние. И попросить Бога, чтобы Он помиловал нас. Господи, прости меня за то, что я об этом, может быть, долгие годы думал, и оно приносило неправильный результат в моей жизни. Сегодня необходимо вот это исповедать, друзья. И одна из больших проблем, с которой мы сегодня соприкасаемся, это личная посвященность Богу. Мы несем ответственность за то, чтобы не быть твердыми в вере и для того, чтобы и в том, что мы, чтобы не отпадали от надежды Евангелия. Мы несем за это ответственность. Я полагаю, что у каждого есть что сказать Господу пред нами, тем более очень важная часть служения – воспоминания страдания Христа. Друзья, время для молитвы, время для покаяния. Господи, что Ты мне поверишь делать? Аминь. Мы помолимся.